И через полгода у MSI тоже начинает отваливаться Wi-Fi модуль.
Тебе нужно что-то определенно делать.
Это действует, это может случиться так, что вам дадут.
Насчет отторжения я не могу тебе ничего сказать, потому что я...
Слушай, это такой дурацкий термин.
Всем сквош и стретч и крепких геймпадов, дорогие друзья. Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?», где мы говорим о мультипликации, компьютерных играх, режиссуре, сценаристике и вообще обо всем, что связано с большой, дорогостоящей и интригующей индустрией анимации. С вами ведущие Ярош Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград» и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии, партнер подкаста animationschool.ru, топовая онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы, компьютерные спецэффекты и компьютерные игры. И вот, кстати, про Animation School. Огромное удовольствие сообщить вам всем, дорогие друзья, две добрые новости. Во-первых, в онлайн-школе анимации наконец-то запускается целое направление по разработке видеоигр. Во-вторых, с 2024 года Animation Club и Animation School являются партнерами самого многообещающего фестиваля разработчиков видеоигр, фестиваля Игропром. Часть наших преподавателей входит в состав экспертов фестиваля. Но что же это за фест, насколько он важен для разработчиков игр? Об этом сегодня у нас в гостях будут рассуждать непосредственно один из организаторов Игропрома, Анна Козлова, а также наш куратор направления геймдева Animation School Светлана Шлямина. Девушки, добро пожаловать на подкаст, приятного вам разговора, а нашим слушателям и зрителям я задаю важные вопросы. В какие игры российских инди-разработчиков вы уже успели поиграть? В какие собираетесь поиграть? А может, вы и сами разрабатываете свою собственную игру? Обязательно напишите в комменты, а пока мы приступим к беседе.
Анна, Света, Света, Анна, очень приятно, то, что вы познакомились наконец-то. Анна — это великолепный блогер по играм с замечательным Яндекс.Дзен-каналом «Блогерфейки», а также разработчик игр, а также человек, который с недавнего времени является одним из организаторов, соорганизаторов, получается, да, фестиваля «Игропром», который проходит и в онлайн-формате, и в виртуальном формате, и в физическом формате. Света Шлямина — это наш куратор направления геймдева, который наконец-то запускается в онлайн-школе Animation School. Света набирает сейчас как раз активно команду людей, которые будут читать различные лекции. Сама Света преподает у нас UX/UI-дизайн. За что ей огромное спасибо. Вот уже несколько стримов она провела, и те, кто сейчас слушает этот подкаст, заходите обязательно на канал Animation School, где можно послушать трансляции со Светой. На носу Игропром, точнее, завершение уже приема заявок Игропрома. До какого числа, Анна, напомню, пожалуйста, могли разработчики подавать заявки?
У нас прием заявок идет до 5 марта, можно подавать заявки, и потом 2 месяца на участие, на оценку экспертов.
Ага. То есть у нас этот подкаст выйдет через день после того, как прием заявок уже закончился.
Ну, извините, извините, ребята, что так получилось. Но ничего страшного, вы можете также заходить на сайт, следить за мероприятием. Я думаю, вам будет интересно посмотреть на участников, на стримы, на оценки экспертов. Почему нет?
Слушай, а это все будет вот происходить в течение этих 2 месяцев в каком формате? То есть... Что будут делать эксперты? Как они, как, это прям вот прям реально воочию будет происходить анализ?
Не-не-не, у нас онлайн-формат, вот конкретно онлайн-фестиваль — это чисто онлайн-формат. Эксперты получают доступ к играм, если это релиз уже, который вышел в Стиме, например, или на другой платформе, они получают ключи от разработчиков, заходят, запускают игры, смотрят, оценивают, играют. Они выбирают любое время, которое им удобно и комфортно, чтобы оценить все проекты. Нам желательно, конечно, чтобы эксперты отсматривали все проекты, и поэтому мы дали такой большой срок — 2 месяца. Uh-huh. Вот. То есть человек сначала там заходит на страничку, он видит описание игры, название, о чем, какой движок, видит скриншоты, uh-huh. видит запись геймплея, также трейлер и так далее. Всю эту информацию он просматривает, также он запускает игру, начинает изучать проект, играет, делает свои выводы, ставит оценки, и вот это вот свое мнение, свой фидбэк уже оставляет в личном кабинете. Uh-huh. Под каждым проектом мы видим и его фидбэк, И его оценки ребята не видят. Вот то, что интересно, ребята до последнего не знают, кто в какой номинации побеждает. Они узнают это только во время объявления результатов. И уже тогда могут видеть рейтинговую таблицу, где понятно, там от 1 до 55, от 1 до 55 места, кто что у нас занял на основании вот этой рейтинговой таблицы. Это так строится работа экспертов. Но у нас также есть стримеры. Отдельная номинация от стримеров заключается в том, что ребята ведут стримы по нашим проектам. Здесь польза идет больше в освещении, наверное, в массовом освещении как раз-таки игр участников, потому что есть действительно такие серьезные каналы, у которых очень много подписчиков, большая аудитория, и ребятам, ну, естественно, приятно, когда их проект на такую массовую аудиторию уже освещен. Летят виши, летят все вот эти вот моменты, люди добавляют в желаемое на основании этих стримов, и вот в этом огромный плюс. И также стримеры выставляют оценки по своим номинациям. У них одна номинация, выбор стримеров. Также ребята не знают, какие они в рейтинге окажутся, но в итоге вот узнают, будет один победитель в номинации стримеров.
Ребят, тем, кому интересно посмотреть, собственно говоря, кто является стримерами в рамках онлайн-фестиваля «Игропром», заходите на сайт игропром.онлайн, посмотрите, пожалуйста, список и зайдите обязательно на страницу третьего онлайн-фестиваля, там посмотрите список стримеров, и где бы вы сейчас не слушали, не смотрели этот подкаст, пожалуйста, напишите в комментариях, кого вы считаете вот самым реально экспертным чуваком, стримером во всем этом списке. Анна, у тебя, вот теперь давайте наша Света и Анна скажут, кого из стримеров вообще они смотрят и предпочитают.
Ну, у меня просто нет времени, к сожалению. Я поэтому не успеваю смотреть вообще стримеров, смотреть стримы. Вот такая вот боль.
Ты сама стримишь, работа. Да, постоянно.
Это очень давно было. Это прям, наверное, 3 года назад я пыталась, потому что как раз платформа, где я вела блог Дзен, они вводили тогда формат стримов. Они меня пригласили попробовать, мы тогда вместе пробовали этот формат. И тогда у меня не было такой камеры, таких наушников, такого микрофона, тогда это все было просто в ужаснейшем качестве, первые стримы. Потом в итоге платформа отказалась от этого формата, и сейчас на Дзене проводить стримы нельзя.
Блин.
Ребята, блогеры бунтуют, они требуют возврата стримов, но, к сожалению, пока такой вот возможности нету.
Такое странное решение, кстати. Вот я не хочу осуждать Яндекс, и тем более площадку Яндекс.Дзен, но то пока весь мир переходит как раз на стриминг и лайв-формат, Яндекс решил отказаться, наоборот, от лайв-формата, чтобы все это оставить как бы вот исключительно в блог таком классическом, я бы даже сказал. Может, просто целевая аудитория как-то играет на это все? Типа люди старше 40 обычно Яндекс.Дзен смотрят.
Да,
ЖЖ-шечка и все такое.
Да, там, причем, кстати, стримы были абсолютно разные тематики, очень популярностью пользовались тоже и по питанию, и люди готовили в прямом эфире, и одежду выбирали, и какие-то обсуждали моменты, потому что это вообще
кушали,
направление-то...
Да. Жрели вместе с аудиторией постепенно.
Но смысл в том, что руководители платформы сказали, что стримы на платформе сейчас не востребованы. Не знаю, насколько это логично, потому что даже когда я вела стримы, там, по 1000 человек присутствовали одновременно на прямых эфирах. Это было круто.
Свет, ты все-таки как человек, который играет в игры, разрабатывает игры. Точно так же, собственно говоря, как Анна, только ты не такой медийный человек. Пока еще. У тебя время на посмотреть стримчанский остается? Может, обзорщиков?
Я смотрю стримы для работы. То есть для меня иногда бывает полезно посмотреть, как живой человек проходит какую-то игру, особенно если мы там какую-нибудь гипотезу тестируем. Поэтому я отсматриваю периодически именно в рамках работы. Популярные стримеры, понятное дело, на Твиче, конечно же, я смотрю ребят, которые входят в топы. Иногда просто любых.
Тут разве не существует как бы такая антропологическая как бы переменная, когда у человека есть большая наигранность, и он, соответственно...
Конечно, да.
То есть он гораздо легче воспринимает UI и UX, чем человек такого более среднего показателя. Просто Ведьмака 3 явно опытный игрок и человек, который купил игру впервые за 5 лет, и это был Ведьмак 3 почему-то у человека. Я не понимаю, почему 10 лет прошло, мы до сих пор Ведьмака 3 вспоминаем. Atomic Heart, вот так. Вот, пускай так.
Atomic Heart, окей.
Atomic Heart многих вернул обратно поиграть в компьютерные игры. И, ну, как бы явно для человека, который только-только вот вернулся к компьютерным играм, немножечко будет тяжеловато. Это же опыт совершенно разный, да?
Да, и заключается здесь самая главная проблема в том, что у человека с большой наигранностью складываются паттерны, то есть он, в принципе, в хорошо сделанной игре ориентируется так же быстро, впервые ее открыв, как и в игре, которую он играет постоянно. То есть, а если мы берем человека, у которого низкая наигранность, мы будем видеть реальную картину, насколько хорошо все сделано. Это очень полезно. Полезно смотреть стримеров для разработчиков.
Ну да, и чтобы еще самим не играть, это вообще как бесплатная сила получается.
Не, самому играть обязательно надо. Как ты будешь делать, если не будешь играть?
Анна, у тебя скоро готовится релиз игры «Песен копья», да?
Угу. Не, «Песен копья» — это не наша игра, это, я знаю, ребята, они, да, выпускают «Песен копья». У меня игра «День, который забрал тебя».
А, «День, который забрал тебя». Я просто помню, что вы рядышком стояли на «Игропроме», и у меня смешалось просто, как вы друг напротив друга, по-моему, стояли. Я как раз не помню, где мы с тобой познакомились изначально. А так как ты и так везде находишься уже у всех разработчиков в друзьях и постоянно всем помогаешь, то, понятное дело, мне было легко тебя перепутать. «День, который забрал тебя». Безумно красивый, да? Расскажи, пожалуйста, по нее подробнее. Я помню, что я ее воспринял как визуальную новеллу, мне показалось, что там гораздо она глубже. И что-то там посложнее есть.
Ну, смотри, здесь визуальная новелла. Все-таки это основная механика, когда игрок читает текст, когда он даже слушает текст, потому что есть частично озвучка, делает моральные выборы и следует по какому-то своему проложенному пути, выходит на одну из семи концовок. Да, можно сказать, что это визуальная новелла, но мы захотели разбавить игру механиками, чтобы, ну, как-то разнообразить вот этот весь процесс, чтобы игроку было интереснее вливаться. У нас есть мини-игры, это начиная от того, что может быть сбор пазла, какие-то квик-тайм-ивенты, ну, и различные другого рода игры, там даже чтение заклинаний, есть сражение с монстрами одно небольшое. Вот, то есть это новелла, которая разбавлена играми, плюс туда мы внедрили механику кармы, но такой кармы, которая следит за игроком, собирает с него информацию о его действиях, которые он совершает в процессе прохождения, и потом подкидывает психологический опрос. И когда человек уже отвечает на этот опрос, игра определяет, врет он или говорит правду.
Вот это такая детектор лжи в игре?
Ну вот нам хотелось, да, чтобы это было встроенным детектором лжи. Ну, я не знаю, достаточно ли я понятно это объяснила. Например, какая-то ситуация возникает игровая, и игрок делает выбор, не задумываясь о том, что он там сделал хорошо, плохо, просто он сделал так, как ему кажется было бы правильно в тот момент.
А потом игра анализирует выборы?
Да, игра анализирует выборы, подкидывает вопрос, ну, например, грубо говоря, воровал ли ты когда-нибудь вообще в своей жизни? Вот, и она, анализируя его поступок, она определяет, скажет ли он правду или нет. Это такая сложная механика, но мы смогли ее реализовать.
Вот это будет давить. Вот это будет прям здорово по мозгам бить во время прохождения. Откуда она знает? И как показатели сейчас вообще? Насколько народ интересуется?
Мы продали копии больше, чем ожидали. Потому что, во-первых, очень нишевый жанр. Ну, просто не ожидали, что люди там могут как-то интересоваться. Жанр — визуальная новелла. Второе. Направленность больше на женскую аудиторию, потому что главная героиня — девушка, потому что затрагиваются любовные вопросы. Все равно больше женская аудитория. Третье. Очень необычный визуальный стиль, который может как притягивать, так и отталкивать. Поэтому здесь сразу все сошлось воедино. Мы делали проект, который, ну, просто изначально, ты понимаешь, он никогда у тебя не окупится, тебе просто хочется его сделать. Поэтому можем сказать, что показатели для нас хорошие. Продали порядка 400-550 копий.
Хорошо, для того, что, учитывая, что это первое, то это вообще прям уверенный шаг.
Да.
Вот UX, UI дизайн. Расскажи, пожалуйста, насколько это было гемором или нет?
Тут целый... У меня вообще, когда я разрабатываю игры или чем-то занимаюсь, у меня постоянно происходят какие-то истории интересные. Я могу сейчас час вам рассказывать, как я выбирала у UX-дизайнера, там просто целая эпопея была с этим, но в итоге выбрала девушку, нашла по портфолио, связалась, все, договорились. Здесь самым сложным, наверное, будет составление ТЗ, потому что ты пишешь просто огромнейшее полотно. ТЗ, оно как книга целая, то есть ты каждый экран расписываешь, что ты хочешь видеть. Ты консультируешься с программистом, какие там должны быть пиксели, какие размеры, какие форматы. Каждая стрелочка, каждая иконочка. И все вот это вот. Для меня было сложно именно первый раз написать ТЗ на UX. Но девочка оказалась такой прям классной, классный специалист. Она подхватила идею, она предложила варианты, которые будут... То есть и плашки все, которые для визуальной новеллы нужны, и все экраны. Мы разработали идею, что каждый экран соответствует своему направлению. Ну, например, у нас есть экран с наградами, и на этом экране у нас там на заднем фоне так еле-еле просвечивается мешочек с монетами. Ну, награды, как бы вот ассоциация, да? Uh-huh. Есть экран с настройками, у нас настройки, за настройки отвечает предмет кинжал в игре. Вот тоже там изобразили. Ну, вот и такими вот шажками мы с ней работали вместе очень тесно, и мне нравится тот интерфейс, который получился в итоге.
Свет, мы, как уже было сказано в вступлении к подкасту нашим замечательным Рашидом Дышечевым, Animation School, Animation Club с 2024 года являются, входят в экспертный состав онлайн-фестиваля «Игропром» и активно участвуют в распространении информации про «Игропром» и так далее. Собственно говоря, и подкаст у нас здесь тоже существует не просто так. Хотя было бы интересно поговорить с Анной без вхождения в состав жюри. Мы точно так же будем, как и уважаемые все остальные судьи, как все остальное жюри, получать игры, анализировать их и так далее. Единственное, что у нас, конечно, есть как бы своя собственная награда от Animation School, от Animation Club. Это на посте по правилам, так называемый, то есть когда уже мы берем что-то с несовершенной графикой компьютерной и будем брать это под себе, под крыло, чтобы потом дальнейшим совместными силами всей школы, всего клуба помогать. Не исправлять, но помогать и направлять людей для того, чтобы создать как бы идеальный какой-то графический образ. Собственно говоря, поэтому у нас участвуют и наши 3D, и преподаватели по 3D-анимации, и вот ты у нас как UX, UI-дизайнер. Но вообще, учитывая, да, фронт работ, 55 игр, 55 самых разных разработчиков, я понимаю то, что, возможно, нам придется запросить у Игропрома какое-то стартовое, начальное вот анализ общий какой-то всех поданных игр, что, может быть, какие-то уже вышли, там уже поздно что-то менять, может быть, не стоит туда лезть, может быть, где-то графония и так очень хорошая, то есть чтобы мы не залезали вообще во все, а там могли отобрать половину хотя бы тех, кто действительно нуждается в каких-то консультациях по поводу графики и так далее. Но у тебя в любом случае, да, я думаю, что ты еще ни разу в жюри в таких больших мероприятиях не участвовала как эксперт. Учитывая, да, фронт работ, анализируя его и предчувствуя его, ты для себя, вот сейчас просто вот так вот с потолка взяв эту идею, какие ты будешь ставить для себя критерии, чтобы тебе было интересно бы найти среди этих 55 игр? Что у тебя точно будет вызывать отторжение, а что у тебя будет вызывать реальные интересы? Возможно, тебе будет захотеться даже вот, захочется реально поучаствовать в доработке игры, допиливании.
Ну, наверное, самый важный момент — это понимание, что инди-сегмент — это очень разношерстные игры. Не как у коммерческих игр. То есть это не консистентные какие-то жанры, которые вот, ну, популярные, продающиеся. Это очень разные проекты, как правило. Для меня сейчас представляют особый интерес игры, которые затрагивают национальную айдентику. То, что вот про какой-то славянский мир, может быть, исторический проект. Это очень здорово, это нужно поощрять, культивировать.
И именно славянский или вот народов России? Потому что здесь немножко...
Народов России, не только славянский, да, не очень я права в этом плане, да.
Нет, это нормально, мы же русские, мы же имперцы, у нас, естественно, называть всех славянами автоматически.
Конечно. Меня очень радует, что много таких проектов появляется. Это за этим интересно наблюдать. А насчет того, насколько некоммерчески потенциально успешный, вопрос открытый. Работать с такими проектами интересно, как минимум. То есть я вот сейчас работаю со своим проектом «Держава». У нас он тоже имеет тематику про народы России. Наверное, один из важных критериев для меня. Второй — это нарратив. То есть игра — это в первую очередь, помимо геймплея, это история. Конечно, хочется поработать с проектами, которые подают что-то интересное. Насчет отторжения я не могу тебе ничего сказать, потому что я не рассматриваю проекты с этой стороны.
Ну смотри.
Вот, везде, например, есть что-то полезное, классное.
Анна, тут ты мне подскажешь. На Игропроме вот физическим точно присутствовала игра от совершенно безумного нашего разработчика какого-то, которая вот вся в таком 3D-шный какой-то полушутер, полу какой-то экспириенс психический. У нее был большой стенд достаточно. Абсолютно шизофреническая какая-то игра.
Я знаю, про какую игру речь. Да, я вот название сейчас не произнесу, но я поняла, про что.
Я тоже.
Она в зоне 16+ стояла, да.
у меня все время вылетает из головы, потому что я все время нахожу его заново, а я чувствую, что он еще в соцсетях нигде не палится, и он существует только в каком-то глубинном интернете, чуть ли не в даркнете, этот разработчик. И вот непонятно, зачем он вообще игру выставил для того, что, ну, видимо, чтобы деньги зарабатывать, наверное. Вот я просто, увидев эту игру, я понимаю, что у этого есть спрос, да, это как Skibidi Toilet, только в мире компьютерных игр. Я понимаю, что я как бы вот это вижу, я понимаю, что у этого точно есть спрос, это точно выглядит абсолютно безумно, но я бы в это играть не стал, потому что, ну, как бы, ну, наверное, бы меня вывернуло просто от того количества безумия, которое сразу на меня бы свалилось. Вывернуло не физически, в смысле, конечно, а вывернуло, наверное, бы эмоционально, я бы просто не продолжил играть. То есть я вот знаю, что вот это меня бы отторгнуло. Наверное, какие-нибудь игры там прям совсем такие супер розовые девчачьи, то есть прям с налогом на розовые, я не уверен, но мне кажется, Свет, насколько я успел с тобой пообщаться, наверное, тебя тоже немножко смутят. Или нет, или я не прав?
Я не прав. Я могу найти что-то там интересное для себя, но вот что касается безумия и каких-то сомнительных вещей в играх, я не знаю, насколько глубоко ты копался в Стиме.
Нет, я прекрасно понимаю, да.
Да, 80% контента там...
Да, у меня до сих пор вот неигранная игра лежит, двое ниндзя, одна кружка, Two Ninjas, One Cups. Я все время смотрю на нее и немножко вздрагиваю. Хочу я в нее поиграть или нет? Или я не в достаточном уровне депрессии нахожусь. Итак, у тебя, Свет, в первую очередь, как у члена жюри, да, у тебя в первую очередь сеттинг, во вторую — нарратив, и дальше уже как бы на это уже можно построить все остальное.
Ну, а дальше смотрим на то, как это все сделано, ну, и потенциал этого есть. Потому что понятное дело, что очень многие ребята, которые приходят на фестивали и показывают свои игры, они приходят с около нулевым опытом или, ну, таким достаточно опосредованным. Вот. И они хотят сделать свою игру, показать ее, то есть получить какие-то ачивки за это все. Понятное дело, что там будет все не идеально, но если есть потенциал, если есть чем работать, то это уже достойный проект.
Анна, это вот реально так? Или все-таки на третий фестиваль уже чувствуется, что сильный рост участников? Потому что, ну, когда я ходил, да, по физической выставке, вот осень 23-го года, я, ну, по-моему, 70% находилось уже в стадии вот финальной шлифовки, и это потрясающие разработки, просто балдёжные.
Да-да, ребята работают, получается, многие участвуют в фестивалях с 22-го года, когда у нас первый онлайн проходил, и вот те же «Песнь копья», вот они прям буквально скоро выходят. Те же другие игры, ты постоянно за ними, я за ними слежу, я смотрю, когда у них релизы, мы эти моменты освещаем, я сама играю и горжусь, когда ребята, вот они наконец выпускают игру в релиз, круто, молодцы. Но тут стоит заметить, что есть такие глобальные проекты, которые ребята делают там более 7 лет. И, ну, вот есть у нас, да, такая
стратегия. И все еще участвуют в фестивалях.
И все еще участвуют в фестивалях, и ездят, рекламируются. Вот на протяжении всего этого времени они делают, и постоянно что-то делают.
Тут важно понимать, что Индия изначально, как формат разработки, означал быстрый проект. То есть проекты, которые собираются за небольшой какой-то период времени, там, по делам 2 лет. И если мы говорим о долгостроях, люди, которые показывают в фестивалях игры раз за разом, много лет это делают, они это делают для того, чтобы получить инвестиции. Сейчас немножко границы начали размываться, и опять-таки это снова про опыт, потому что если удается получить на проект какие-то инвестиции, и он превращается в долгострой и требует еще инвестиций, то это уже не совсем инди. Он все еще инди, но в диффузном формате находится. Но нет, инди может быть с инвестициями.
Слушай, это такой дурацкий термин. Вот реально. Вот авторская инди. Так, ну да, они расплывчатые абсолютно.
Да, а никто не спорит, что это расплывчатые. Есть там AAA, AA, там AAA и так далее. Вот эти вот коммерческие проекты, у которых есть финансирование изначально, и там на каком-то этапе оно появляется. И это делает крупная студия сразу, у которой есть ресурсы на это все. Есть инди, среди инди есть... сегмент, где у игры большой бюджет. Это будет AAA, то есть ИИИ. Да, у которого есть деньги, да, и который разрабатывает что-то безумно классное, какие-то, ну, вот мне буквально...
А еще большая компания может выпустить инди-игру, как Ubisoft с Valiant Hearts, например.
Я бы даже дальше пошла. Ведьмак 2 технически. это инди. То есть его считают AAA, хотя он, ну, даже третий Ведьмак — это AA на самом деле по стратам. Второй Ведьмак — это инди-игра. Вот что ломает мозг. И да, он тоже катался на всякие там выставки, это надо понимать. Здесь, когда я сказала про опыт, я в первую очередь говорю об опыте продажи проекта. То есть люди, которые ходят на выставки, они, как правило, еще только учатся это делать.
Не обидно ли, что мы тебя засунули в экспертное жюри, а не дали державе поучаствовать в фестивале? Потому что теперь ты не можешь поучаствовать с разработкой.
Я думаю, что держава пока не готова к тому, чтобы выходить на большую выставку и участвовать в конкурсе. Мы обязательно это сделаем, но чуточку позже. Уже все это оформлено, можно будет прям поиграть. Пока что у нас готово не так много.
Хитро это получается. Сначала с одной стороны баррикада поработала, а потом такая. Но...
Не, я уже возила игры на выставке, у меня есть такой опыт. Мы возили нашу инди-игрушку по Европе, очень сильно хлебнули горя с этим всем, это очень тяжело, сложно, большой труд. Поэтому я с огромным уважением отношусь ко всем ребятам, которые все-таки вот решаются выйти на конкурс и прям вот показать свой проект, потому что это требует не только там смелости и огромной работы, но еще и, ну, прям сил. То есть это сложно. Эмоционально сложно и физически сложно, но они все уже молодцы.
Анна, скажи, пожалуйста, каков критерий отбора? Потому что вот сейчас Света затронула как раз эту сложную тематику получения инвестиций. И в рамках российского фестиваля разработчиков видеоигр, я так понимаю, что как бы термин инди не стоит как какой-то основной, да, то есть ты не обязательно должен быть каким-то независимым, это может быть достаточно большая компания, которая может участвовать в фестивале. Или же это все-таки какой-то упор на инди? И в таком случае возникает как бы вопрос, а как отбирать игры? Потому что у вас, по-моему, уже 200 заявок, да? В прошлый раз мы с тобой когда разговаривали, там было чуть-чуть.
Это было, да, на втором фестивале было, ну, более 100 заявок. Сейчас мы решили отобрать 55 проектов. Но тут стоит разграничить, опять-таки, или мы говорим про онлайн-фестиваль, или про офлайн-фестиваль. Если речь про онлайн-фестиваль, у нас есть строгие критерии отбора, потому что мы хотим именно поддержать вот прям инди-инди, вот прям именно их, чтобы они получили внимание, они получили стримы, какое-то освещение проекта, получили призы, поддержку, вот как раз-таки в плане тех услуг, которые вы предоставляете, которые были бы им полезны, чтобы улучшить свой проект. Какие это критерии? Я сейчас скажу. Первое. Мы ввели максимальное количество человек в команде, 15 человек. То есть если ты там, у тебя 16 человек в команде, все, ну... Тут, опять-таки, мы не сможем проверить. Мы доверяем разработчикам, и если он пишет 15, ну, значит, мы верим, что у него действительно в команде 15 человек. Второе — это отсутствие издателя. И вот тут как раз-таки всплывает этот момент с инди. Если у твоей игры уже есть издатель, там, заходим на страничку Steam, смотрим, есть издатель, нет издателя. Если он есть, то, к сожалению, в онлайн-фестивале принять участие вы не сможете. Ну, потому что мы поддерживаем инди. Мы хотим помочь им в первую очередь. И третий момент, я сейчас, наверное, не вспомню, что хотела сказать, почему-то у меня было в голове три момента. Но вот основное — это, да, количество человек в команде и наличие издателя. Что мы делаем дальше? У нас есть такие же требования. Вообще все это прописано в регламенте, можно внимательно почитать. Есть требования про то, что основная часть команды...
У нас подкаст выйдет уже после окончания приема заявок.
Да. Ну, я быстренько так могу сказать, что... Мы также поддерживаем русскую разработку, и для нас важно, чтобы руководитель команды и основная часть проживали на территории России. Мы также задаем этот вопрос в анкете. И вот посредством таких моментов отсеиваются проекты, которые не подходят под регламент в первую очередь, остаются проекты, которые подходят. Ну, тут уже идет работа человека, который отбирает заявки, он играет, причем, да, скажу, действительно, этот человек... отсматривает очень тщательно, он заходит и играет во все эти проекты, которые нам присылают, и уже делает выводы, кого он допускает, кого нет.
Один человек?
Один человек, да.
Один несчастный человек отсматривает все
один
заявки?
Один несчастный человек от Игропрома, да. Ну, у нас просто распределено, обязанности распределены. Я, например, общаюсь с разработчиками. Есть человек, который занимается заявками, есть там кто-то, кто еще чем-то занимается. Вот у нас есть человек по заявкам именно, да.
Я почти уверен, что когда человек только-только пришел на эту должность, он думал, что будет весело.
Ну, это прикольно, играй, отбирай, да, конечно.
Не, мне просто всегда интересен опыт общаться с гейм-тестерами, потому что когда они только-только попадают в тестирование игр, они, у них глаза горят, и через год ты их встречаешь, и смотреть на них становится уже очень-очень и очень страшно.
Ну, тут примерно такая же история. Да. Это тяжело, это действительно такой труд тяжелый.
Давайте поговорим вот на животрепещущую тему по поводу получения инвестиций в игры. Вообще, какие есть пути для того, чтобы найти инвестицию для компьютерной игры, для своей разработки и так далее. То есть насколько, благодаря чему можно, да, найти тот самый рычаг, чтобы из просто идеи и объединения в команду благодаря энтузиазму и так далее перейти уже в получение инвестиций, особенно в наших вот текущих условиях сейчас. Я знаю много разработчиков, да, которые сейчас что-то на руках уже имеют, но получить, и даже большой опыт, но получить, тем не менее, инвестицию, это становится прям головняком огромным. Анна, какой опыт у тебя среди вот общения сейчас с различными девелоперами? Как получаются инвестиции? Из чего, благодаря чему?
Ну вот самый первый, наверное, сейчас животрепещущий такой пункт — это гранты, потому что мы сами подаем на гранты, как игропром для организации фестиваля, офлайн мероприятия. И наши разработчики часто подают на гранты. Вот как раз сегодня, 20 февраля, ой, я могу говорить, что мы записываем 20 февраля? Ну да, не суть. Сегодня заканчивается как раз прием заявок на грант президентского фонда культурных инициатив. И вот буквально сегодня я отправляла, рассылала там последние письма ребятам, которые просят это сделать. То есть, чтобы подать заявку на грант, там просто, ну, масштабы глобальнейшие. Чтобы подать ее качественно, правильно, там нужно буквально, наверное, ну, месяца два ты занимаешься заявкой.
Ты реально вот. Крестная фея для инди-разработчиков, да?
Ну, я то пытаюсь. Есть, мне это нравится.
А если приходят и такие, типа, Анна, надо прислать.
Надо письмо прислать, надо то-то сделать, надо помочь, надо поддержать информационно, еще как-то что-то разослать, что-то подсказать, подобрать специалиста. Ну да, я стараюсь вот это все сделать, если я имею к этому возможности. Почему нет? Это здорово, это мне нравится. Вот, ну смысл в том, что про гранты, и это действительно реально, ребята, если, ну, нехватка финансов, она у вас есть в любом случае, я это знаю на своем опыте, берите, пробуйте, оформляйте заявки, подавайте, они регулярные, есть IRI, институт, который тоже выдает гранты, там своя механика выдачи этих грантов, изучайте, пробуйте, собирайте письма поддержки. Представляете свой проект, и, может быть, вам повезет. Есть фонд, президентский фонд культурных инициатив, где мы берем гранты тоже, и вот куда ребята, разработчики тоже подаются. Да, это действует, это может случиться так, что вам дадут.
Ну, смотри, были несколько случаев, когда уже выигрывали грант, но потом отказывались от него, когда увидели вот весь список требований и последствий к тому, как надо отбивать, да?
Есть.
Здесь я еще не очень понимаю, как KPI будет работать в данном случае, потому что когда это касается кинопроизводства, здесь понятно, что либо он дается безвозмездно, и потом фиг его знает, попадет на полку или нет, либо он дается сразу под что-то онлайн-вещание какое-то, которое сразу должно показывать результат. С компьютерными играми, во-первых, как это работает, во-вторых, если... Там реально огромный список того, что надо будет.
Требований,
да,
отчетности
и так далее.
Абсолютно всего. За каждую копейку, за каждую подпись вы будете отчитываться. Но если вы действительно работаете честно, и у вас там не стоит какой-то цели, что вы получите грант и потратите его не туда, то это все вы в состоянии отчитаться. Вы просто предоставляете документы, платежные документы, бухгалтерские, финансовые, аналитические. Вы сможете за это отчитаться, как мы это сделали. Я сама это проходила, я писала часть отчета на наш грант игропрома. Ну, все смогли, все реально. Вот, что касается ИРИ...
При этом физлицом можно оставаться? То есть не обязательно становиться юрлицом?
Не-не-не, вот здесь вот как раз-таки момент в том, что в зависимости от того, какой грант, у вас все равно всегда будет юридическое лицо либо ИП, либо ООО, либо НКО, ну и так далее. Все-таки юридическое лицо, да, нужно.
Извини, что перебил, да, продолжай.
Требования, да, действительно серьезные. Не зря у нас есть коллеги, которые отказались от гранта, уже получив его. Они прочитали договор внимательно и поняли, что они не справятся. Это их право. Действительно, изучайте документы, делайте выводы, потянете вы такой грант или нет. Там есть свои нюансы, и сейчас мы не сможем это все обговорить, так на это уйдут у нас сутки, наверное, чтобы обсудить каждый пункт.
На самом деле можно порыться в интернете, да, и найти там, например,
можно, да, найти всю информацию, да, бабы-яги, поезда, вот эти все случаи можете изучить.
Первое у нас — это грант. А второе у нас что?
Второе — это личные средства, наверное. Ну, это я чисто по популярности иду, потому что, ну, в основном все разработчики, которые я знаю, они все разрабатывают проект на личные средства, как и я делала. Вы просто с зарплаты оплачиваете специалистов, либо не оплачиваете, если у вас работа на энтузиазме происходит. Ну, о чем мы и говорили. Конечно, этого надо стараться избегать. Нужно доставать финансирование. Если личных средств нам не хватает, то мы уже идем к инвесторам. Здесь момент такой серьезный, и, наверное, не все об этом рассказывают как-то прилюдно, что «О, мы там получили инвестиции, нам повезло». Очень много проходит питчингов и мероприятий для того, чтобы получить инвестиции. Мы их сами проводим. У нас на офлайн-фестивале также проходили питчинги, то есть это называется инвест-сессия, когда сидят инвестора, они смотрят выступления команд, задают вопросы и уже впоследствии могут с ними связаться и проинвестировать проект. Такое есть. Но, опять-таки, у нас нет статистики, что сколько-то там команд получили инвестиции благодаря какому-то питчингу. Это закрытая информация.
Но случаи-то, тем не менее, как бы они вообще бывают, ну,
случаи есть, да. Вот если что-то я могу там где-то услышать, да, я понимаю, что, о, да, сработало. Тоже ко мне подходили ребята-разработчики после игропрома, нашли инвестора, ой, там, благодарны, счастливы. Все получилось круто. Вот я этот случай себе в голове зафиксировала, я понимаю, да, получилось, ребята нашли, ребята работают, все здорово. Но это единичные случаи. Этого очень сложно добиться. Тебе нужны и связи, и какой-то успех, какая-то удача, чтобы все вот это сопутствовало, чтобы все сложилось воедино. И реально, чтобы ты нашел того самого инвестора, который сможет тебя еще под хорошие условия взять.
Свет, скажи, пожалуйста, у тебя вот с твоего опыта получение инвестиций, через какой ад вообще проходит разработчик? И какие самые частые случаи отказа? И если были случаи как раз заинтересованности, то почему рыбка могла сорваться?
Или надо ползти по битому стеклу. Ну, прям это очень тяжело, конечно.
Это была бы интересная игра, да.
Про разработчика, который пытается получить инвестиции, я думаю, мне было бы очень больно играть. Обычно после питчингов приходит очень много... Если игра действительно хорошая, и она там, ну, какая-то готовая на каком-то вот понятном уровне, и действительно интересно, коммерческой точки зрения, будет очень много заявок на инвестиции. Проблема в том, что эти инвестиции с приколами, как правило, то есть там все очень невыгодно и еще хуже, чем гранты. А гранты тоже идут, как говорится, with strings attached, то есть тут какие-то вещи может не получиться реализовать, то есть там придется чистить и самой игрой, вносить какие-то изменения, может быть, инвестора, может быть, такое желание. Из странных, наверное, кейсов у нас был инвестор из ресторанного бизнеса. Да, ему рассказали какие-то челы, что в играх много денег. Он такой, а пойду-ка я заработаю, вот. И с ним было достаточно сложно, потому что он не понимал, что мы делаем. И приходилось тратить энергию еще на то, чтобы объяснять, куда пошли средства и на что. Из интересных моментов есть форматы паблишинга, то есть которые фактически не являются паблишингом, просто вас инвестируют на каких-то условиях взаимовыгодных небольшие студии. Вот. Но в любом случае это мытарство прям. Иногда это занимает много времени и много денег, потому что каждый выход на питчинг, на какой-то фестиваль или выезд, там, не знаю, куда-то требует больших вложений и человека часов, потому что нужно проект подготовить, под то, чтобы показать его. И, ну, прям купить билет, поехать туда, это все очень выматывает. Что касается инвесторов, я поняла, что проще идти по еще одному пути. Это так. Аутсорс. То есть вы можете, как команда, взять аутсорс-заказ у какой-то студии, сделать для них какой-то объем работы и этими деньгами профинансировать свой проект. И это работает. Мы так делали.
Ну, то есть ты делаешь как бы две работы.
Ну да. Зато проект может увидеть свет.
Слушай, а почему нельзя просто вот там со студии как бы это говорить о каком-то баш на баше? То есть, типа, выполняется часть работ с вашей стороны, инвестируется, ну, то есть как бы вы берете инвестицию на свой проект и дополнительно что-то делаете для студии, как бы и находясь как бы у них под крылом, но не полностью.
Такие форматы сотрудничества бывают, но опять-таки вам никто не даст времени. Ну, вам просто не хватит ресурсов, собственно, для того, чтобы вот там свою игру поделать и обеспечить крупной студии какие-то там хотелки. Лучше брать конкретный заказ на конкретное время, выполнять его, и эти деньги вкладывать, собственно, там, ну, в зарплаты и в разработку. У нас был формат студии аутсорс, где мы делали 3D-графику для большой крупной студии известного проекта. 20 человек занимались графикой, и 7 человек, отдельная команда, на эти деньги, заработанные с аутсорса, занимались разработкой нашего инди-проекта. Это работает. Так можно.
Так, давай отойдем немножечко от грустных тем. Я очень, конечно, надеюсь, что как-то у нас поженится мир людей, которые действительно обладают доступом к деньгам и не знают, куда инвестировать и так далее, и почему-то все время продолжают инвестировать в кинематограф, хотя для меня лично кино мертво, вместо того, чтобы инвестировать в мультипликацию и компьютерные игры, хотя как бы очевидно...
Слушай, что-то... ну с компьютерными играми тут такое, я вот сейчас, прости, что я тебя перебиваю, и для инвестора самый важный критерий — это коммерческий успех проекта. То есть никто тебе просто на то, чтобы ты там свою классную инди-игру про, не знаю, там, про Бабу-Ягу, например, реализовал, чтобы она не продавалась в Стиме, ну, не даст. То есть инвестор должен видеть потенциал, он должен видеть, что эта игра ему отобьется. Значит, ты не рассчитаешь никогда в жизни. Поэтому инвестиции в игры — это очень сложный вопрос. Это, ну, выстреливает одна из 15 игр, которые сделаны крупными студиями. Если говорить об Индии, там все гораздо грустнее.
Как и мультипликация, на самом деле. То есть, понятное дело, что деньги-то здесь есть, они действительно есть, просто у нас рынок не настроен в ту сторону, чтобы на своих внутренних мощностях зарабатывать. У нас просто вот только что вышло на прошлой неделе, получается, относительно этого разговора, разговор с руководителем студии «Мечтолёт», хабаровской студии, которая за 5 лет, получается, стала одной из ведущих вообще, в принципе, анимационных студий, как бы она сейчас входит в топ-10. Там абсолютно фантастическая история успеха. Все, кому интересно, обязательно заходите, послушайте. Возможно, этот опыт применим точно так же и в компьютерных играх, хотя я не уверен. Но суть у «Мечтолёта» очень простая, да. Они вместо того, чтобы заморачиваться по поводу внутреннего рынка, они просто начали производить контент, который сразу начали отдавать за рубеж. Потому что, ну, нафиг. Потому что, понятное дело, что внутри, в рамках вот тех стриминговых сервисов, которые есть, существуют на данный момент, учитывая, насколько русский человек сосредоточен пока что все еще на игровых сериалах и прайм-тайм у какого-нибудь там, я не буду называть каналы федеральные, не надо, а просто даже у стриминговых сервисов, да, главное, аудиторию собирает совсем не компьютерные игры, совсем не мультипликация, они поняли то, что вот есть Китай, вот есть Южная Корея, вот там есть Северная даже, вот там есть там страны СНГ и так далее, вот можно туда же отдавать, там уже этот рынок попер. Что тогда заморачиваться по поводу внутреннего, который... И после того, как оттуда пришли деньги, они уже их перенаправили на внутренние какие-то дела. Ну, в общем-то, правильно работающая стратегия, чего нет. Там русский стиль чувствуется и русское слово. И вот у них трейлер Невельского, который до сих пор всех поражает. И продолжение участвовать в грантах, в поддержке, в поиске и так далее. Просто все, зачем своим-то толкать? Можешь толкать сразу туда. И денежка пойдет, потому что там эта денежка есть. А здесь ее почему-то пока что нет. Хотя, возможно, потому что так работает глобализм, не знаю. То есть вот у меня как-то повезло. Я стал покупать игры внутри рынка. Я перестал отдавать деньги за рубеж до того, как у нас закрылась возможность отдавать деньги за рубеж. Потому что я понял, что я присытился все равно. Мне уже не интересно, что оттуда приходит. Мне интересно уже вкладываться внутрь, хотя бы покупкой вот даже этой микротранзакции я все равно покупаю у отечественного разработчика.
Азиатский геймдев? Целиком. То есть, ну, вот корейский, китайский, он развился очень прям бешено, у них есть своя специфика внутренняя. То есть они предпочитают немножко другую хардкорность, и структурно это другие игры, и даже элементарно там информация на экране выдается по-другому. И туда зайти невозможно.
Это ты сейчас вот говоришь после моего примера по поводу мультипликации, которая была продана в азиатский рынок.
Да, то есть если когда с мультипликацией, там есть определенные... это да.
Что?
Мы не можем туда зайти с играми, это невозможно.
Они анимешников подвинули, понимаешь? Они подвинули аниме.
Анимешников, окей, я говорю немножко о другом. Вот, ну, Genshin Impact.
Ой, ну ты с козырей
зашла. Потрясающий проект.
Давай Power World еще тут сейчас возьмем.
Ну, хорошо. Но просто, ну, это потрясающий проект, он китайский, и я не знаю, насколько внимательно ты вот в него играл, я правильно понимаю.
В Genshin или в Power World? В Power World я еще вообще не играл.
Genshin.
Когда он только-только вышел, я там недельки две позалипал.
Ты, играя в Genshin, заметил какую-то специфику интерфейса, вот именно UX?
Он под мобильник.
Не только то, что он под мобильник, а именно как игра устроена целиком. Как вот строится выдача информации.
Да, когда девочки начинают гладить по воздуху, я могу понаправить камеру и вот. Вот ради чего играют Genshin 70% людей.
Самый важный момент, который нужно понимать про китайские игры, если вы хотите выйти на китайский рынок или хотите работать с проектами, которые делают в Китае, там, не знаю, на аутсорсе, это то, что европейцы читают слева направо, сверху вниз.
А-а-а.
Они сверху вниз, справа налево. И здесь надо понимать, что также строится и выдача информации в играх во всех. Абсолютно, которые выпускаются на этом рынке и выходят за пределы. Мы там работать не сможем, не надо. То есть только если вы туда поедете, научитесь делать это там и будете делать эти игры там.
То есть ты считаешь, что нельзя просто взять там, типа, вот как раз Genshin или там... Ну, Genshin, пускай Genshin выбрать. Сделать вот почти так же с точки зрения логики. И типа это...
Не получится.
Я понял.
Нужно... Ну, хорошо. Можно, если вы... научитесь делать это под тот рынок. То есть это потребует, опять-таки, времени и обучения. Здесь очень высокий порог входа, нужно это иметь в виду. Мы не можем просто взять игру, которая делалась для России, и продать ее там. Она не продастся им, она неинтересна будет, им будет неудобно.
Может быть, как раз визуальные новеллы являются нашим мостиком для этого всего? Они у нас...
Визуальные новеллы наши делаются по примеру азиатских игр, да, это может быть. Но, опять-таки, нужно смотреть, если этот контент интересен или не интересен.
Ну, сеттинг-то, он действительно вызывает интерес. Я просто не понимаю, вот знаешь, у нас на протяжении лет 10, нет, даже подольше, наверное, даже больше 10 лет, чувствуется какая-то тенденция на мировом рынке вот тематики славов, да, так называемых. Когда мы говорим по поводу России, мы говорим, соответственно, еще более восточные территории. То есть у нас вообще диапазон нашей культуры и колорита, который есть на территории Российской Федерации, он колоссальный, он огромный. Вы представляете, там копать и копать. Если бы вышла визуальная новелла про историю Кавказа, на народ бы вообще там просто охренел по всему миру. Причем про какой-нибудь эпос кавказский. Это вообще крутотень. Потому что, понятное дело, что если мы уходим туда более на восток, то мы там уходим в шаманскую мифологию и так далее. Она немножечко перекликается с, если мы говорим про инуитов, например, да, это народности, которые как раз с севера России уходят на север Канады. То есть примерно мифы одни и те же. Вот если мы говорим про какие-то более такие внутренние вот народы, которые никуда не распространяются, там уже мифология становится более специфической. На этом можно было бы построить колоссальное решение. Тем более, когда речь идет о каких-то совершенно русских историях, русских реалиях. Это, знаешь, как то же самое, что вот эти вот анимешные девочки на фоне хрущевок. Одно время был тренд прям по всему миру. Когда брали, вырезали... Плохое слово. Когда брали картинку с анимешной девочкой, убирали фон, ее вставляли на фон какой-нибудь хрущевок, вот постсоветского пространства. Думали, что это Россия, оказывалось, что это Польша, но неважно. И прям народ тащился, типа, вау, какая эстетика. Сидеть на картонах лет 7 назад, это было трендом. Научиться сидеть как, типа, славы. Носить вот три полоски и так далее. Слушать вот это вот... Что оно там было? Там не дабстеп, а как он назывался-то?
Хардбас.
Хардбас, да? Была тенденция. Мы ее начали... Вышла игра Mother Russia Blitz от...
Mother Russia Blitz — потрясающий проект, конечно. Кстати, уже до определенного момента был инди.
Да, ну...
Но он сейчас считается инди, кстати, с девольверами. Все равно, если вы попадаете, допустим, под паблишинг девольвера, все еще считаетесь инди-проектом.
Девольвер, по-моему, вообще главные хулиганы.
Да.
А учитывая их любовь, опять же, к русской тематике. А, Hotline Miami, да, вот тематика победившей советской России, да, которая захватила все. Этот тренд был, куда мы его профукали, я не понимаю. Возможно, мы в тот момент не успели перестроиться.
Мы его не профукали, он все еще есть. Он начал развиваться сейчас активно внутри страны. То есть, ну, тот же проект, телесериал, ну, типа, «Слово пацана», да, «Кровь на асфальте», это продукт вот этого всего. То есть это будет продолжаться, будет развиваться, и делать проекты на эту тематику. То есть при всей вот этой вот девиантной какой-то подоплёке, и мне вот, ну, она не очень нравится, но тем не менее мы тоже эксплуатируем в державе. Она потенциал имеет огромный. То есть вот именно современных вот этих вот реалий.
Я к тому и говорю, понимаешь, то есть мы, нам есть чем зацепить, просто мы почему-то этим не пользуемся. Так, давайте вот в рамках нашего подкаста затронем еще такую тему, что, раз уж мы к этому пришли, да, что в каждой из вас видит проблемы современной разработки игр в России. Что именно вот у нас проседает значимо? Что нужно усиливать российским разработчикам, кроме денег, кроме финансирования? Давайте.
Деньги.
Деньги, мы за деньги.
Нет, я могу объяснить, почему. А Россия и Беларусь, ну вообще вот эти вот территории, там, не знаю, Восточная Европа, в какой-то момент в плане разработки вообще IT целиком стала фермой аутсорса. У нас невероятно скилловые специалисты, просто прям гроздями везде висят. Бери, срывай, нанимай. И все это стоит очень недорого. Самая основная проблема, почему так мало крутых проектов выходит, там, не знаю, вот та же Смута, да, вот скоро выйдет, она прям очень-очень-очень красивая. Потому что нет финансирования, его очень трудно получить. Если бы существовали какие-то, может быть, программы, да, которые помогали разработчикам игр, и эта бы сфера развилась внутри, прям это посредственно у нас в стране, она поднялась, было бы просто потрясающе, потому что потенциал огромный, специалистов крутых, просто... Ну, вот прям очень-очень много.
Действительно, нет финансов, нет финансирования у инди-студий. И второй проблемой я бы назвала все-таки отсутствие какой-то маркетинговой стратегии, потому что ребята просто сделали игру, они выпустили ее в Стиме, выпустили на ВК Плей, и они не знают, что дальше делать. И они никак не занимались рекламой. Вот, я сейчас просто быстро скажу. Я вчера я написала статью, там просто огромнейшая статья, которая там 1600 слов. Ну, смысл в том, что я в этой статье попыталась осветить и поделиться всеми возможными способами рекламы, которые я использовала при разработке своей игры. У меня там вышло 12 пунктов. И если бы все разработчики уделяли внимание каждому пункту, если бы было бы причем финансирование на тот же маркетинг, то, наверное, ситуация была бы лучше.
Я упомянула этот момент в начале нашего своего разговора про опыт. То есть на самом деле маркетологов, которые умеют классно раскручивать игры, у нас тоже полно. Ну, то есть это опять-таки упирается, во-первых, в финансирование. То есть если были бы деньги, можно было бы нанять специалистов, которые помогли бы это сделать. Опыт именно раскрутки, то есть люди, которые начинают делать игры, они не умеют их совсем продать. И это вообще супер нередкость. То есть ребята могут быть уже скилловые, там, с 12-летним опытом, собраться вместе, сделать классный проект и просто смотреть на него, потому что они не понимают, что с ним делать дальше. Потому что нет опыта совсем, именно коммерческого, опять-таки из-за того, что... Мы там годами обслуживали крупные студии, которые находятся за границей. Вот это нужно менять.
Я, кстати, не очень понимаю,
на самом деле, эту проблему. Я согласна.
Но мне очень понравилось вот то, что случилось в анимационном мире, да. Я понимаю, что на компьютерные игры это не совсем хорошо переносится, потому что в компьютерных играх я пока этого не видел. Я только один раз наблюдал, как подобную ситуацию с визуальной новеллой «Зайчик», которая приехала на гик-фестиваль, поставила свой стенд. И дальше очередь шла через весь вот культурный центр, в котором это все происходило, к стенду с зайчиком, что было очень хорошей демонстрацией того, что компьютерные игры вообще-то как бы получают огромную аудиторию. Но, естественно, что из всех богатых дядь и тетя, которые ходили по культурному центру, да, со своими чадами, никто вообще нифига не просек фишку, что типа, как это работает. Такое ощущение, что нейронные связи просто в мозгах не состраиваются. Но фиг с ним. Тем не менее, да, аудитория есть, которая покупает продукт. И это хорошо, потому что это как раз позволяет продукту финансироваться, компании финансироваться, продолжать существовать, продолжать действовать, планировать что-то еще. Возможно, перерастать потом в девелоперов, в смысле, в паблишеров. Но я наблюдал очень интересный случай с... Только что все мы наблюдали интересный случай с психоняшками. Первая серия была показана на фестивале. Это не очень популярный блогер, это совсем не популярный аниматор. Инди, абсолютно инди, девочка прям совсем одна, это, я так понял, что делала с какой-то микроскопической помощью, очень несерьезная для вполне себе серьезного такого тезиса анимационного.
И она первый показ сделала на фестивале, где есть живой зритель, где есть непосредственно вот ЦА этого сериала. И бум после этого произошел фантастический. То есть это волнами количество просмотров и количество появившихся подписчиков сильно превысило даже количество подписчиков того блогера, который участвовал в озвучке мультфильма. Сильно, то есть в разы, около 7 раз, по-моему, получается. А продукт стал интересен огромному количеству, то есть это был просто живой показ. В чем проблема для разработчиков компьютерных игр действительно находить вот именно молодежные фестивали, именно по своей целевой аудитории приезжать туда и прям ставить 2-3 компьютера и показывать свою разработку, я не очень понимаю, потому что это достаточно
простой рычаг. Нет такой проблемы.
Но этого не происходит.
Не происходит такого эффекта, но люди делают так. Есть такие фестивали, которых, где можно прям плей-тест делать, можно прям поиграть, сесть и там пройтись по стендам. Не срабатывает это.
Здесь Олеж, наверное, имеет в виду, что приехать на фестиваль, который не связан с играми, и показать игру. Вот в этом вопрос. И тут я могу сказать, есть у меня даже такой пример разработчиков, которые приехали на фэнтези-фестиваль, где там костры, палатки, вот эти все дела, там люди, одетые в фэнтези-костюмы, и они привезли туда именно свою фэнтези-игру, и причем сказали мне, что это имело какой-то прям большой успех.
Есть практика вывода игровых проектов на сторонние IT-конференции, сторонние IT-какие-то ивенты, и там это тоже имеет какой-то импакт, но в итоге не дает реального выхлопа. То есть я не говорю о том, что это не работает, я говорю о том, что это не дает финансирования в итоге. То есть если это ставить как способ найти деньги на то, чтобы проект зарабатывать, разрабатывать дальше, это, к сожалению, не срабатывает. Это мы проверяли много раз на разных проектах.
Слушай, а если в Даглу писать вот прям каким-то очень серьезным медийным чувакам лично, то есть прям говорить, что типа вот твое участие, там выхлоп у тебя бюджета, там огромный под твоим именем, там что-то делается.
Я говорила уже об этом, о том, что иногда инвесторы отказывают из-за содержания. Вот буквально, да, недавно у меня был разговор с инвестором, с одним, который достаточно много проектов в России, по крайней мере, финансирует и активно этим занимается, просматривает постоянно какие-то вещи. Вот он смотрел наш проект и сказал, что он слишком политический. Потом такой бы проект не хотел бы иметь в портфолио и предложил его изменить. Ну, то есть, как бы, если вы готовы менять проект, то, пожалуйста. Если нет, то идите дальше искать. Как бы так это работает.
Что такое? Что они политического-то все время находят? Света, можно вообще как бы державу есть? Сайт открытый там?
Да, конечно, есть.
Все отлично. То есть мы можем в подкасте поместить прям непосредственно страничку. Все, кто слушает подкаст, все, кто заинтересовался, что же за политическая игра такая, пожалуйста, переходите, подписывайтесь, ищите в социальных сетях. Ссылка в описании подкаста. Анна, у тебя, как после день, который забрал тебя, следующий этап, следующая разработка есть какая-то уже в планах, наметках?
В данный момент нет, потому что я активно занимаюсь игропромом, но в том числе я участвую в разработке игры в рамках другой инди-студии. Мы сейчас занимаемся хоррором от первого лица. Такой будет психологический триллер. Кстати, в русском сеттинге наш герой будет путешествовать по Самарской области. Сейчас все мое внимание, силы как раз таки уделены как игропрому, так и вот этому проекту, над которым я тоже работаю.
Я понимаю, что ты там как пчелка разрываешься, учитывая, что если ты еще помогаешь письма отсылать в гранты. Какие у тебя предчувствия по поводу игропрома? Какие у тебя вот предвкушения по поводу нового онлайн-фестиваля? Я так понимаю, что к тому моменту, как говорит, подкаст уже, прием заявок закончится. Сейчас на дворе 20 февраля, когда мы пишем этот подкаст. Сейчас у тебя уже какой-то вот прогноз есть на онлайн-фестиваль, насколько это будет тяжело, насколько
сложно?
Да, у меня
есть прогноз, у меня есть определенные желания, как бы я хотела это видеть. Фестиваль получится масштабным в плане не то, что у нас даже много экспертов будет, их будет много стримеров, много партнерских номинаций, что прям очень круто в этот раз. Действительно, много ребят отозвались, чтобы предложить свои призы, услуги в этот раз. Но тут еще мы бы хотели провести масштабное награждение, можно сказать так. Это такой секрет, наверное, об этом еще никто не слышал в инфополе. Мы бы хотели в онлайн-режиме провести такой некий Оскар, даже так, и наградить ребят, которые победят вот в каких-то номинациях.
В офлайн-режиме.
В онлайн-режиме.
В онлайн-режиме, в онлайн.
Тогда такую трансляцию масштабную, красивую, яркую, чтобы всех объявить.
Через Roblox, да? Можно всем собраться в Майнкрафте, как это уже делали несколько раз. Пандемия нас научила многим интересным трюкам. О, блин, это же офигеть! Представляешь себе для онлайн-фестивалей и разработчиков игр сделать...
Онлайн-игру.
Да, в которую все под своими аватарами... Чисто один зал, посадочные просто места, просто ты заходишь под своим аватаром, все, что у тебя есть, как бы, ну, какая-то серая фигурка, там, мужская, женская. Если кому-то нравится эта тема, что-то среднее между мужской и женской, окей. А над головой висит просто как бы портрет, чтобы все друг друга видели, чтобы все друг друга узнавали. Можно там кликнуть на человека, прийти по его ссылкам, посмотреть на его разработку, в которой он участвовал. И все это создано как бы в рамках как бы онлайн-эвент, онлайн-компьютерная игра для того, чтобы просто посетить вот эту вот онлайн игропромовскую церемонию награждения.
Ну вот смотри, я могу прокомментировать сразу. У нас есть разработчики, которые постоянно принимают участие в наших фестивалях. Мы с ними дружим. И вот они как раз разрабатывают такую программу. Она у них уже есть. Это такая виртуальное помещение для проведения конференции, где ты можешь зайти с аватарами, там все слышно через голос, ты видишь свой аватар. Но там такая проблема, что больше 10 человек, когда туда заходят, уже начинают выбивать, не справляются сервера. И, ну, наверное, пока что этот вариант нам не подходит, чтобы что-то масштабное провести именно.
Уважаемые девушки, спасибо вам большое за этот разговор замечательный. Многое прояснилось по поводу игропрома. Я надеюсь, что многие нашли для себя какие-то размышления по поводу того, что делать компьютерные игры или не делать. Возможно, пока что не стоит делать. Дайте, пожалуйста, сначала девушкам найти инвесторов, потом уже разобраться. Сейчас Анна достигнет какого-то высокого уровня, как крестная фея всех компьютерных игр, и тогда вы уже будете этим заморачиваться. Анна, большое тебе спасибо за то, что ты в этом всем движе участвуешь. Большое тебе спасибо за Игропром, большое тебе спасибо за вот эту вот всю лучезарную дружбу, которую мы обильно насыщаемся в рамках Animation School и Animation Club. Это огромный кайф, огромное удовольствие. И очень приятно то, что у российских разработчиков, да, появляются постепенно вот такие лидеры какие-то, как ты, как... Конечно, мы передадим привет Владу Коробову обязательно из Love Players, и всем остальным вообще всем усобным. Мне кажется, что надо уже такую доску почета делать у Игропрома, как бы самые крутые деятели. А еще потом голосование устраивать среди активных подписчиков, кто же самый крутой игровой деятель. Свет, Анна, большое тебе спасибо. Свет, большое тебе спасибо за то, что участвовала у нас со стороны Animation School, потому что это в который раз подтверждение для нас то, что у нас действительно работает человек, который горит той профессией, которую он преподает. А это, пожалуй, самое главное. Главное, чтобы преподаватель, которому преподает не ради денег от этого, а ради того, чтобы производилось что-то красивое и потрясающее. Поэтому, Анна, Света, большое вам спасибо за разговор. Всего вам наилучшего. Давайте попрощаемся и пойдем к закрывашке.
Спасибо, Олеж, тебе тоже спасибо большое. Было приятно поучаствовать. Всем всего хорошего.
Все, спасибо.
Мы с нетерпением ждем нового физического фестиваля Игропром. Кто знает, может быть, есть смысл объединить наш ежегодный слет аниматоров и уже через пару дней после него провести Игропром. Ну, чтобы гости из других городов лишний раз не тратились на дорогу в Москву, например. Впрочем, это рассуждение на будущее, а пока я прошу наших зрителей и слушателей ответить на те вопросы, которые я задал в начале. А еще напомню, если вы хотите стать гостем подкаста, рассказать о себе или своем проекте, тогда напишите нам письмо на почту inbox@animationclub.ru. А в теме письма напишите «Я здесь аниматор». Кстати, рассказать же можно не только про проект или свой опыт, можно рассказать даже про какой-нибудь фестиваль. Мы такое тоже любим. Ну ладно, прощаемся до следующей недели, а с вами были Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, на каналы Мультаград, ВКонтакте и Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!